Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки.
«Сына у меня ограбили», — сказала она. «Только что. И муж скрылся, Удалов, из ремконторы, средь бела дня, в сквере».
«Разберемся», — успокоил лейтенант, — «только попрошу по порядку».
«У него рука сломана и в гипсе», — сказала женщина.
Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез. «У кого?» — спросил лейтенант.
«У Корнелия. Вот фотокарточка, я принесла».
Женщина протянула лейтенанту фотографию, любительскую, серую. Там угадывалась она сама в центре. Рядом были полный невыразительный мужчина и мальчик, похожий на него.
«Средь бела дня», — продолжала женщина, — «я как раз к вам собралась, соседи посоветовали, а тут прибегает Максимка без штанов, синие такие были, на помочах».
Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны. Лейтенант посмотрел на нее, как обреченный.
«Может, напишите?» — спросил он. «Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал. Только по порядку и не волнуйтесь».
Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиться. Женщина пила, изливая выпитые слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целые, ибо целые ей было уже известно. Минут через 10 лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее ночью. Пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Пороскевы Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником. Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу. «Больной Удалов на излечении находится?» — спросил он. Подождал ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос.
«А вы его выписывать не собирались?»
«Ах так!
Ночью?
В 23?»
«Ясно».
Потом обратился к Удаловой.
«Правильно говорите, гражданка», — сказал он ей. «Ушел ваш супруг из больницы в неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет?»
«Так и думаю», — ответила Удалова. «И еще сына ограбили, оставили пижаму».
Лейтенант разложил пижамные штаны на столе.
«От взрослого человека», — сказал он. «А вы говорите, ребенок».
«Я и сама не понимаю», — согласилась Удалова. «И мальчик такой правдивый, тихий, смирный. И штаны с помочами были, синие. Вот как на этом».
Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой. Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они пришлись Корнелию в самый раз.
«Так вы свою жалобу напишите?» — спросил лейтенант.
«Напишу. Все как есть напишу», — сказала Ксения. «Только домой сбегаю и там напишу. Кормить сына надо».
При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался, не смел обратить на себя внимание.
«Тебе чего, мальчик?» — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить сына.
Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным.
«Не тебе, а вам», — поправил Удалов.
Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах.
«Ну, вам», — не стал спорить лейтенант. «Говори, пацан».
«Дело государственной важности», — произнес Удалов и оробел.
«Молодец», — одобрил лейтенант. «Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались».
Старшина, сидевший в другом углу, согласился.
«Я поближе хочу», — сказал Удалов. «За барьер».
«Заходи, садись и начинай, а то у меня дежурство кончается, домой пора. Жена ждет, понимаешь?»
Удалов это понимал и кивнул головой сокрушенно. Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали под коленками шнурками, вскарабкался на стул. Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал как взрослого.
«Существует заговор», — начал Удалов. «Я еще не знаю, кто его финансирует, но может оказаться, что и не марсиане».
«Во дает!» — старшина поднялся со стула и подошел поближе.
«Шпиона видел?» — ласково спросил лейтенант.
«Да вы послушайте!» — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. «Говорю, заговор! Я сам тому доказательство!»
Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго.
«Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант! Они сейчас обсуждают дальнейшие планы! Со мной разделались, а что дальше, страшно подумать! Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области!»
«О, дает!» — повторил старшина совсем тихо.
Он подумал, что жизнь ускоряет темпы, и если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко.
«Ну, а как тебя зовут, мальчик?» — спросил лейтенант.
«Удалов», — ответил мальчик. «Корнелий Удалов. Мне 40 лет».
«Так», — произнес лейтенант.
«Я женат», — продолжал Удалов, и лопоухое личико порозовело. «У меня сын, Максимка, в школу ходит».
Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся.
«Так», — протянул лейтенант, — «тоже, значит, Удалов». Неожиданно во взоре его появилась пронзительность, и он спросил отрывисто. «А штаны с тебя в парке сняли?»
«Какие штаны?»
«А мамаша твоя с жалобой приходила?»
«Так она ж меня не узнала», — взмолился Удалов, «потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю, а вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала, а я муж, и она меня не узнала. Понятно?»
«Удает!»
— в очередной раз удивился старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в скорую помощь.
«Ты лучше к его мамаш сходи. Она адрес оставила», — сказал лейтенант, понявший замысел старшины.
«Погоди. Мальчика сначала в детскую комнату определим».
«Нет!» — закричал Удалов. «Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой! Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я ремконторой руковожу!»
Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще больше разволновать ребенка, считающего себя руководителем ремконторы Удаловым.